Приветствую, братья и сестры, мир вам. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки и будем читать из 8 главы с 40 стиха по 56. Луки, 8 глава, с 40 стиха до конца главы. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его. И вот пришел человек именем Иаир, который был начальником синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил его войти к нему в дом, потому что у него была одна дочь, лет 12, и та была при смерти. Когда же он шел, народ теснил его, и женщина, страдавшая кровотечением 12 лет, которая, издержав на врачей все имение, ни одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды его». И тотчас течение крови у ней остановилось. И сказал Иисус: «Кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр сказал и бывший с ним: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, и ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом подошла и, пав пред ним, объявила пред всем народом, по какой причине прикоснулась к нему и как тотчас исцелилась. Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя, иди с миром». Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней, но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит». И смеялись над ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взял ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, она тотчас стала, и он велел дать ей есть. И удивились родители ее, он же повелел им не сказывать никому о происшедшем. Аминь. Братья и сестры, такой продолжительный отрывок, он напоминает нам о том, что жизнь и смерть, они не в нашей власти. Человек не может контролировать ни собственное здоровье, и уж тем более продолжительность своей жизни. Все люди смертны, все смертны. Богатые и бедные, известные и неизвестные, значимые в этом обществе и незаметные. Кто-то проживает долгую жизнь, как отошедший недавно в вечность Божий служитель Билли Грэм, который прожил почти 100 лет. А вот основатель компании Apple, Стив Джобс, прожил почти в два раза меньше – 56 лет. Человек, который еще совсем в молодые годы со своим другом в гараже собрал первый персональный компьютер. Спустя 30 лет созданная им компания стоила дороже всех корпораций в этом мире. И вот он умирает от рака. Несмотря на то, что у него было большое состояние, несмотря на гениальный ум, несмотря на все связи, он умирает. Я совсем недавно видел в интернете его одну из последних фотографий, и это был в больничной одежде истаивший человек. Сегодня в мире инвестируются огромные средства, миллиарды долларов в биотехнологии, в фундаментальную медицину, и ставится одна задача – победить смерть. Значительно увеличить продолжительность человеческой жизни. И пусть пока победить смерть не удалось, но уже есть масса предложений, которые позволят заморозить вас до того момента, когда наука сделает таки этот прорыв. Человечество очень, очень боится смерти, и это понятно. Но Священное Писание говорит о том, что вот эти инвестиции, они бессмысленны, потому что человеком положено однажды умереть, а потом суд. И другого пути нет, потому что смерть – это возмездие за человеческий грех. И где же надежда? Надежда, она в Боге. В Боге, который через свое слово, через слово, которое мы прочитали в том числе, дает эту надежду. Бог, явленный этому миру в Иисусе Христе. Бог, который однажды дал жизнь всему живущему. Бог, который не безразличный к своему творению. Бог, который побеждает смерть собственной смертью на кресте. Братья и сестры, я очень люблю эти евангельские тексты, которые повествуют о том, как Иисус воскрешает умерших, как Он исцеляет слепых, парализованных, прокаженных. Это тексты великой надежды, надежды на нашего Господа, который имеет абсолютную власть, власть над жизнью, власть над смертью. Наверное, большая часть евангельских повествований об Иисусе – это как раз картины того, как Он помогает людям, как Он являет свою любовь, как Он помогает тем, кому никто в этом мире не в силах помочь. Братья и сестры, мы только что в первой проповеди слышали о том, что Иисус Христос, Он вовеки тот же. Божественный характер, Он не изменяется с годами, в Нем нет ни тени перемен. И каждое библейское повествование – это драгоценная возможность для нас с вами приблизиться к этому божественному характеру и увидеть Бога в действии. Давайте воспользуемся этой возможностью и, читая наш отрывок, попробуем ответить на вопрос, каков же наш Бог, Бог, в Которого мы верим, каков Его божественный характер. Братья и сестры, во-первых, наш Бог – это очень доступный Бог. Очень доступный. 40 стих. «Когда же возвратился Иисус, народ принял Его, потому что все ожидали Его». Какая хорошая картина. «И вот пришел человек именем Иаир, который был начальник синагоги, и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к Нему в дом». Это хорошо знакомое нам повествование, братья и сестры. Оно начинается словами «Когда возвратился Иисус?». А откуда Он возвратился? И куда Он возвратился? Давайте задумаемся над этим. Он возвратился в Галилею. Повествование происходит здесь. А где Он был? Он был в земле Гадаринской. Это на противоположной стороне от Генесарецкого озера. Там он совершает чудо, освобождает бесноватого человека. Вы помните, это изгнание легиона бесов, свиней. Когда он отправляется туда, он идет в лодке со своими учениками. Они проходят через бурю, и там совершается чудо. Господь являет свою силу. А до этого он длительное время проповедовал в Галилее. И вот в домах, где он проповедовал, не было места. Толпы людей окружают эти дома. И вы помните, как кому-то пришлось даже разобрать крышу для того, чтобы пробраться, подойти поближе к Иисусу. Есть эпизод, когда матерь и братья Иисуса, они тоже вне дома, стоят и ожидают Его из-за многолюдства. И вот Иисус покинул Галилею всего на короткое время, короткое путешествие в Гадаринскую страну. И когда Он возвращается, толпы людей Его ждут. Все Его ждут, как мы прочитали, потому что все ожидали Его. Наконец Он пришел. И вот, несмотря на толпы людей, которые ожидают Иисуса, Он абсолютно доступен. Доступен для человека, который пришел к Нему со своей нуждой, с большой нуждой. Наш текст, братья и сестры, это невероятно яркая по своей силе иллюстрация доступности Бога для человека, и мы должны славить Его за это. Здесь описано, как два абсолютно противоположных человека, которых вряд ли можно увидеть вообще где-либо вместе. Они приходят ко Христу, и каждый из них получает ответ. Для каждого из них у Иисуса есть время. Первый человек – это человек весьма знатный, Иаир. Короткая характеристика, но как много она говорит об этом человеке. Он был начальник синагоги. Это особый статус, это значимое место в израильском обществе, как сегодня, и тем более в те времена. Потому что синагога – это центр поместной духовной жизни. В субботу иудеи идут в синагогу, они не ходят в храм каждую субботу. И начальник синагоги – это человек, который организовывает жизнь поместной общины. Это, если хотите, ее главное должностное лицо. В ней могут быть разные учителя, раввины, какие-то могут быть приходящие люди. А вот этот человек вообще не постоянно. Он участвует во всем, во всех финансовых вопросах, во всех церемониях, каких-то конфликтных ситуациях. И это крайне, крайне уважаемый человек. Он был близок к израильскому духовенству, безусловно. Это часть, если хотите, религиозной элиты. И вот совершенной противоположностью этому знатному мужчине выступает женщина, которая как будто бы вторгается в это повествование, в этом отрывке как будто бы нет для нее места. Почему она абсолютная противоположность? Ну, во-первых, это женщина. И в те времена это уже сразу другой социальный статус. Во-вторых, это женщина, страдающая 12 лет. Сколько лет дочери Иаира? 12. 12 лет надежд, радости, счастья. У него единственная дочь. Сколько ожиданий? 12 лет. А этот человек мучается 12 лет, страдает от тяжелого недуга. Очень важная деталь – это болезнь, которой страдает эта женщина. Она в буквальном смысле отлучает ее от общества людей. Она была нечистой в ритуальном смысле этого слова, подобно как прокаженные люди по закону, она должна была держаться в стороне. В книге Левит, 15 глава, 25 стих, мы читаем об этом. «Если у женщины течет кровь многие дни, не во время очищения ее, или если она имеет истечение доли обыкновенного очищения ее, то все время истечения нечистоты ее, она нечиста. Всякая постель, на которой она ляжет, будет нечистой, всякая вещь, на которой она сядет, будет нечиста, и всякий, кто прикоснется, будет нечист». Братья и сестры, представьте ее состояние. 12 лет она никому не может прикоснуться, даже к самым близким людям, к своей семье. 12 лет она не может войти в общество, она не может быть в синагоге. Итак, перед нами человек, который центр духовной жизни синагоги, и с другой стороны та, которая не может туда войти. Еще что можно сказать о ней? Мы понимаем, что она очень бедный человек, нуждающийся человек. В отличие от Иаира, который, скорее всего, состоятельный по своей должности, мы читаем то, что у него есть дом. А о ней сказано очень коротко. «Издержала на врачей все имение издержала, и ни одним не могла быть вылечена». У нее ничего нет. Все, что у нее было, все потрачено и потрачено впустую. Мы знаем, что Лука, он сам был врачом, и в какой-то мере он заступается за своих коллег, когда пишет это слово. Марк пишет гораздо более прямо, 5.26. «Много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние». Братья и сестры, сколько горя в этом слове. Если остановиться на миг и вчитаться в это короткое описание, Мы видим человека, который 12 лет на грани жизни и смерти. Мы не знаем подробностей ее заболевания, но точно она испытывает постоянную физическую слабость. Она очень плохо себя чувствует, и поэтому, когда Иисус исцеляет ее, она тут же это чувствует. Она изолирована от общества, она изолирована даже от близких ей людей. И вот в этой короткой истории две такие разные судьбы. Судьбы, в которых вторгаются обстоятельства, когда никто этим людям в этом мире помочь не может. И знатному Иаиру, который 12 лет испытывал надежды и радость от своей дочери, и в равной степени этой женщине, которая 12 лет страдает. И вот несмотря ни на что, на такое различие, Иисус принимает каждого из них. И каждому из них он находит время, и жизнь каждого человека он изменяет раз и навсегда. Братья и сестры, я думаю, это должно касаться нас с вами. Как велик наш Бог, как велика Его любовь, насколько Он близок к тебе и ко мне, насколько Он близок к своему творению. Он принимает всякого человека, и знатного человека, и того, перед кем закрыты все двери этого мира. В целом мире никто не мог помочь этим людям, но помог им Господь. Может быть, сегодня никто не в силах помочь тебе и мне. Мы можем прийти к тому, кто может помочь, кто услышит, тот, кто не пройдет мимо. Братья и сестры, в книге Иеремии, 33 глава, 2 стих, написаны такие слова. «Так говорит Господь, который сотворил землю, Господь, который устроил и утвердил ее, Господь, имя Ему, воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое, недоступное, чего ты не знаешь». Братья и сестры, как велик наш Бог, как велика Его благодать! Кто любит грешного человека так, как он любит? Кто принимает так, как он принимает? Кто так доступен, как доступен Творец мира? Это просто поражает. Братья и сестры, во-вторых, важное качество нашего Бога – то, что наш Бог никогда не опаздывает. Удивительное качество. Он никогда не опаздывает. Посмотрите в наш текст. Иисус в полной мере отзывается на личные нужды Иаира и этой женщины. Посмотрите, Иаир просит прийти в его дом. И что Иисус делает? Он оставляет все и идет к нему. Казалось бы, он мог сказать, я вот только приехал. Меня столько людей ожидает. Мне нужно столько им сказать. Может быть, кто-то принесет ее сюда на постели, и такие примеры были совсем недавно, и как раз в Галилее. Может быть, можно было сказать, ступай, дочь твоя выздоровела, ведь Господь в силах исцелить не без личной встречи. Вы помните пример сотника, но сотник сам попросил Иисуса об этом. Помните, он сказал, я недостоин, чтобы ты вошел под кров дома моего, но скажи только слово. Но здесь Иисус делает то, о чем его попросили. Он идет в этот дом, потому что он там очень нужен. В этом доме скоро поднимется вопль. Он видит страдания, он сопереживает этому человеку и отправляется, чтобы ему помочь. В равной степени Иисус заботится и о женщине. С ней вообще особый случай. Таких, наверное, примеров нет на страницах Писания. Она ни о чем не просит. Она совершенно тайно подходит к Нему и совершает вот это тайное прикосновение веры. Она не имеет права подойти к Нему. Она не имеет права прикоснуться к Нему. Она только края одежды касается, имея в сердце веру. Подойдя сзади, коснулась края одежды его и сразу получает ответ. Казалось бы, ну зачем Иисусу останавливаться? Она получила исцеление. Зачем он вдруг останавливается, задает эти вопросы, пытается выявить ее в толпе? Ведь ему надо спешить туда, где умирает девица. Братья и сестры, Бог никогда не опаздывает и никогда никуда не спешит. В отличие от нас с вами, мы должны усвоить раз и навсегда, наш Бог знает, что делает. В нашей жизни, когда мы молимся, когда мы о чем-то просим, когда мы задаем вопросы Богу, нам нужно научиться этому терпению. Мы должны верить в то, что Бог никогда не опаздывает. Не опоздал Он и в этот раз, хотя многие в доме Иаира подумали, что Иисус опоздал. Братья и сестры, ободримся. Как бы ни было трудно порой в нашей жизни, Господь не опаздывает. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих, мы читаем: «Не медлит Господь исполнением обетований, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Вот она главная задача нашего Бога. Даже в наших нуждах, в наших просьбах, в наших молитвах, в нашем диалоге с Ним главное, чтобы все пришли к покаянию. И поэтому третье качество Бога, которое открыто в этом тексте, наш Бог – это спасающий Бог. Спасающий Бог. Иисус оказывает это особое внимание женщине. Он останавливается, потому что Его задача не просто дать исцеление, но Он пришел, чтобы взыскать погибшее. Он останавливается в своем пути, Он отвлекается от этой задачи ради спасения ее души. Ради спасения ее души. 45 стих. «И сказал Иисус, кто прикоснулся ко мне?» Когда же все отрицались, Петр говорит: «Наставник, народ окружает тебя и теснит, а ты говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус сказал: «Прикоснулся ко мне некто, ибо я чувствовал силу, исшедшую из меня». Он сказал ей: «Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя». Вот те слова, которые он произнес. Он произнес вопрос, и женщина, она подходит к нему. Зачем ей нужно было подойти к нему? Писание говорит то, что сердцем веруют к праведности. Это было прикосновение веры, несомненно, но устами исповедуют ко спасению. И вот Иисус задал вопрос, и она подходит и исповедует его. Она падает перед ним, подобно как это сделал и Иаир. И Господь отвечает. Он называет ее своей дочерью, обратите внимание. И после этого он говорит ей слово, которое дороже любого физического здоровья. Слово, которое самое большое богатство для каждого живущего на земле. «Вера твоя спасла тебя. Иди с миром». Иди с миром. Она обрела не просто временное здоровье, она обрела спасение для своей души. Так же происходит и с Иаиром. Его вера проходит через испытания, потому что идет время. Иисус остановился и как будто бы замедлил. И вдруг приходит вот это страшное известие из его дома. 49 стих. «Дочь твоя умерла». «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Братья и сестры, страшно подумать, что в сердце этого отца в этот момент. Но Господь видит то, что происходит в его сердце, и говорит: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». «Не бойся, только веруй». Наверное, это девиз христианской жизни, жизни надежды на Господа. Давайте вместе вооружимся этим девизом тогда, когда нам трудно, когда больно, когда страшно. И мы читаем о том, как все заканчивается хорошо. Придя же в дом, не позволил войти никому, все плакали, рыдали. Иисус говорит: она не умерла, она спит. Это вызывает смех у людей, но Иисус не шутит. Он дает в этом как бы новое определение понятия смерти. Смерть – это нечто временное, это временное состояние, подобно как сон. Многие люди считают, что смерть – это навсегда. Многие думают, что смерть – это безнадежно. Но Слово Божие говорит о том, что смерть – это переход, переход в новое состояние. Вы помните, когда был случай с умершим Лазарем? Иисус тогда тоже скажет: «Лазарь, друг наш, уснул». Ученики сказали: «Господи, если уснул, то выздоровеет». А Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. И тогда Марфе Иисус скажет это великое слово надежды: «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет, и всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек, веришь ли сему?» Самое главное для Господа – это вечное спасение нашей души. Наш Бог – это Бог спасающий, и смерть – это лишь переход в новое состояние. И поэтому Павел восторженно говорит о смерти: «Для меня жизнь Христос, а смерть – приобретение». Как ни парадоксальны эти слова. И вот Иисус подходит к этой девочке, высылает всех вон, он берет ее за руку и говорит ей: «Девица, встань». В этом слове сила Божья. Это слово Бога, который словом сотворил весь этот мир. Это слово, которое дает жизнь само по себе. И дальше мы читаем: «И возвратился дух ее, и она тотчас встала». Она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Тотчас. Никакого промедления, потому что ничто в этом мире не в состоянии противостать Божьему Слову. Иисус просит дать ей есть, потому что здоровый подросток всегда хочет есть, и тем более после такого длительного истощения. Братья и сестры, читая это слово, мы видим, что Божья задача – это спасение души. Спасение души, которое происходит по вере. По вере женщины, по вере Иаира. Бог побеждает смерть и призывает тебя и меня ее не бояться, если мы верим в того, кто победил ее. В Евангелии от Иоанна записаны такие слова в 5 главе: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе и дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь всему, ибо наступает время, в которое все находившиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Человеку положено однажды умереть, а потом суд. И на этом суде, как мы только что слышали, суд будет совершать Сын Человеческий. И главный вопрос – это воскрешение жизни или воскрешение смерти? Что ожидает тебя и меня? Братья и сестры, заканчивая, хотелось бы поблагодарить Господа за Его великое Слово, за то, что Он в Своем Слове открывает Себя, Бога, Который доступен для нас, для наших молитв, для нашего познания, Бога, Который слышит Бога, который не безразличен, Бога, который принимает и спешит к нам. Будем прославлять Господа, который никогда не опаздывает. Пусть в нашей духовной жизни будет всегда это правило. Бог всегда приходит вовремя. И главная Его задача – это спасение нашей души. Сегодня мы с вами вместе стали свидетелями воскресения умершего человека. Это действительно великое чудо, но нас с вами, каждого, ожидает еще большее чудо. Воскресение не для возврата в эту земную плоть, которая будет еще испытывать боль и болезни, но по Писанию мы все с вами воскреснем в новом теле для жизни вечной, жизни, исполненной божественного присутствия, жизни, в которой не будет боли и греха. Нашему Господу да будет вечная слава. Аминь.